Здравствуйте, мы продолжаем наши беседы о Наамахии. Сегодня мы поговорим также о Евразии, как и в предыдущих двух беседах, но сейчас мы подготовили территорию и определенное пространство концептуально для того, чтобы обратиться к тем формам логосов, к тем экзистенциальным горизонтам, которые отличаются от предыдущих и от туранского индоевропейского, который мы связали с доминацией логоса Аполлона, и алтайского, в котором этот же логос Аполлона представлен не менее ярко и убедительно, гомологичным образом, и уральский экзистенциальный горизонт, который тоже находится под преобладающим влиянием логоса Аполлона, солнечных людей, вертикальной ориентации, иерархической структуры общества. Но вот как раз когда мы говорили о народах уральской языковой группы, в частности, преимущественно о финно-угорских народах, которые располагаются, в общем, к западу от Урала, и о самодийских народах, о ненцах, нгоносанах и энцах, которые располагаются преимущественно к востоку от Урала, мы зафиксировали, что в этой в целом аполлонической, финно-угорской или даже уральской, если мы добавляем самодийскую ветвь, вот этой самодийско-финно-угорской ойкумении, этому большом пространстве, экзистенциальном горизонте, происходит некоторое истощение аполлонического начала по мере движения к востоку и к западу. Причем распространение этих уральских народов шло вдоль побережья Северного Ледовитого океана, поэтому, в принципе, они занимали в основном северные области, то есть области от Финляндии и от Скандинавии до Таймыра, где-то вот в таком ключе. Хотя ненцы, с другой стороны, двинулись не только к востоку, но и к западу, тоже вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Самое главное, что это истощение или истончение логоса Аполлона, безусловно, подводит нас к идее, что в рамках одной и той же языковой группы, одной и той же уральской культуры едва ли существует. Можно представить себе те автономные факторы, которые так сопряжены с географическими. Вот почему, собственно, уральцы, двигаясь к востоку или к западу, максимально удаляясь от Уральского хребта, почему они утрачивают это аполлоническое измерение своей мифологии? И параллельно они не просто утрачивают его, но мы фиксируем там же, при анализе мифологии этих народов, все больше и больше наличие подземного измерения, все больше и больше Великой Матери, символов и фигур, которые соотносятся с мифом о Кибеле, символ яйца, первоначальной матери, которая снесла яйцо, из этого яйца появляется круглый человек или змей, и вот эти архаические, именно матриархальные, именно кибелические сюжеты, они все больше и больше проявляются именно в этих двух направлениях. Это заставляет нас предположить, что здесь вот этот взрыв, аполлонический взрыв, исчерпывается, завершается, и мы вступаем на чью-то иную территорию, на какой-то иной экзистенциальный горизонт, где можно предположить, что логос Кибелы оказывается более влиятельным и более весомым и на Западе, и на Востоке. Трудно предположить, что объединяет Скандинавию, или там север Скандинавии, северо-восток Скандинавии, и Чукотку, и уже дальше там переход в Аляску, там это совсем в разных направлениях идет и фенотип, и культурные, культурные особенности. Но это чрезвычайно важное замечание подводит нас к тому, что на территории Евразии существовало или существует еще одно, или параллельно присутствует еще одно измерение, которое не является аполлоническим, и которое отлично с аналогической точки зрения и даже противоположно логосу Аполлона, потому что наиболее противоположно логосу Аполлона именно логос Кибелы. Логос Аполлона все выводит от отца, от неба и сверху вниз, от солнца, а логос Кибелы все выводит из, снизу, из, от матери, из воды, из земли, от материи и без мужского начала. И когда мы начинаем рассматривать мифологические культуры разных полиазиатских народов Востока, которые живут к востоку от Урала, мы видим там интересную закономерность. Юкагиры, чукчи, эскимосы, нивхи представляют собой их, когда-то наверняка они были более многочисленные и населяли эти территории, потому что с их точки зрения они живут там всегда. Возможно, и их племена и народы были гораздо более многочисленными, потому что они сокращаются на наших глазах по мере того, как изменяется сама структура жизненного мира этих областей. Но их мифологии, они представляют собой у всех этих полиазиатских народов, при всем их различии, у них это совершенно разные языки, они не связаны между собой, полиазиатские народы, вот и чукчи, и эскимосы, и нивхи, они кеты совершенно различны, коряки, они различны по своим языковым особенностям, по своим группам, но что поражает, что практически все эти полиазиатские народы имеют глубинные мифы, связанные с Великой Матерью. То есть они не земледельцы, они открывают, обнаруживают это гипохтоническое подземное измерение не в ходе аграрного труда, а где-то еще в более глубоких и в более бездонных измерениях. То есть в глубине океана, например, отсюда представление о великой океанической матери, которая живет в виде жирного, гигантского жирного котика морского под водой, и именно она призывает к себе леммингов. Эта великая мать поедает те потоки леммингов, которые бегут как очарованные в воду. И тонут в ней. То есть древнейшие представления об этих народов знают богиню воды, океана, богиню Великую Моржовую Мать, подземную мать, подземных людей, которые вылупились из яйца. И еще одну очень интересную фигуру, которая в этой культуре преобладает. Это культура Трикстера. Культура Трикстера – это особая тема. Роден написала замечательную книгу о Трикстере. Трикстер – это такой мифологический персонаж, который описывается как некий идиот, неудачник, который делает глупейшие жесты, которые никак не объясняются в результате. Но он почитается как некий законодатель. Ну, вот, например, один пример из истории Трикстера. Там очень много неприличных историй, даже их не стоит рассказывать, потому что с Трикстером всегда что-то неприличное случается. А вот эти структуры трикстерного мира, они еще более, они там, мало того, что он совершил одно какое-нибудь непристойное действие, оно там усугубляется, он еще 100 совершает, еще более непристойных, чтобы превзойти самого себя. Ну, например, чтобы составить себе представление о жестах Трикстера, однажды Трикстер шел, Трикстер-волк или просто Трикстер, Трикстер-ворон или Трикстер-койот, Трикстер шел и увидел человека, который поднял руки. Он встал рядом и тоже поднял руки. И стоял и смотрел на этого человека. А тот не опускал, и Трикстер не опускал. Так Трикстер простоял 5 дней, потом понял, что это было дерево. Все. Никакой морали, никакого как бы смысла из этого невозможно вывести. И вот тут для того, эта фигура Трикстера, она доминирует именно в этом ареале. Но что интересно, что начиная с восточных областей Евразии, за исключением тех территорий, куда, например, пришли солнечные бравые якуты, они пошли почти до севера, но это территория алтайская, то есть там, где тюрки, там совершенно другая налогия, там, безусловно, аполлонизм, но вокруг них оттесненные по краям, вот там существуют следы совсем-совсем древней цивилизации Великой Матери, и эта цивилизация распространяется на чукчей, эскимосов, нивхов, коряков и переходит через алеутов на Аляску, дальше вплоть до Гренландии, и постепенно спускается в Северную Америку. И индейцы Северной Америки, очень интересно, индейцы Канады и Соединенных Штатов Северной Америки вплоть до начала пояса влияния ацтекской культуры, которая из Мексики распространялась к северу тоже на значительной территории, Техас, там многие области были включены в этот ацтекский аграрный дионисийский мир, а вот к северу от ацтекского культурного пласта располагаются эйкумена разных, очень различных лингвистически индейских племен Северной Америки, которые почти все, за редким исключением, обладают ярко выраженными матриархальными чертами, очень близкими к нашим полиазиатам, к чукчам, к нивхам, к корякам. И почти везде доминирует либо представление о том, что люди слабее животных, об этом мы как-то говорили, что люди – это просто несовершенные животные, либо культы Великой Матери, либо что люди выросли из-под земли сами по себе, они спустились с неба, и туда же под землю они и уходят. И везде почти в этой области появляется фигура Трикстера, либо Трикстера Мухомора, либо Трикстера Ворона, и фигура Ворона, Ворона как Творца Мира. Творца Мира, который творит его из яйца, и вот это как некий консорт, некий коллега Великой Матери, этот Ворон выступает. Между Вороном и Великой Матерью, там, естественно, существуют романы, много разных ссор возникает, но в результате главным конструктором экзистенциального горизонта, палеазиатского и северноамериканского, индейского, конечно, доколониального, выступает Трикстер. Так вот, чтобы понять его значение, я обратился к такому сложному философу, как Шеллинг. Об этом я тоже писал довольно много. У Шеллинга есть такая интересная модель. Я заранее извиняюсь за сложный философский аппарат, но без этого мы не поймем, кто такой Трикстер. У Шеллинга есть представление, что бытие возникает следующим образом. Первый этап – это «Б». «Б» большое – это некоторое, по Шеллингу, черное темное начало. Некоторая бездна Бога, как он описывает вслед за Яковом Беме, и в этой бездне не существует ничего. Эта бездна потом рождает, эта бездна Б, рождает потенцию А1, А2, прошу прощения, А2, потенцию А2. То есть, это зажегшийся свет. Так Шеллинг объясняет: свет зажегся во тьме, и тьма не объяла его. Из Б возникает А2. А2 – это свет, а рядом с ним ночь. И вначале, в метафизическом ключе, А2 полагает, что Б – это ничто, это тьма. Так оно и есть. И противопоставляет себя этой тьме. Но потом эта инстанция, свет А2, понимает, что это было не просто тьма, а тьма, откуда появился сам А2. И поэтому он опознает Б как А1. Когда он опознает, появляется А3, и так возникает мир, в божественный мир и человеческий мир по Шеллингу. Вначале такое насыщенное божественное ничто, именно божественное по Шеллингу, дальше открывается А2, то есть проявленный свет, и дальше проявленный свет понимает, что непроявленная тьма тоже была светом, только не проявленным. То есть не Б, а А1. И как печать этого примирения А2 и Б возникает А3 как дух. Вот это шеллинговская модель. Она для чего нам нужна? Для того, чтобы понять, кто такой трикстер. Потому что здесь, когда... Да, у Шеллинга есть следующие индексы. Есть А, А1, А2 и А3. И есть Б, без индекса. И никакого индекса у Б не может быть по Шеллингу. А я считаю, что может быть индекс у Б. И этим индексом является трикстер. То есть, трикстер – это то, что можно было бы назвать несуществующим у Шеллинга индексом Б2. То есть, это не сама бездна, а это ее представитель. Но представитель, который проходит не через свет, вот была тьма, зажегся свет, свет опознал в тьме своего родителя, и дальше мы получаем, скажем, аполлоническую структуру мира. А если допустить, что из бездны, большой бездны, метафизической бездны Б, рождается не логос А2, не свет, а кто-то еще. Например, вот этот вот странный трикстер. И вот этот B2 становится определенной фигурой, которая упорядочивает мир, но не слишком. Которая закладывает определенные ритуалы, но забывает объяснить, для чего они нужны. Которая совершает, или наоборот, совершает, пошел в одну сторону, не попал, споткнулся, и поэтому чукчи делают то-то и то-то, когда там ловят моржей, то напевает такую-то песенку. То есть он лежит в основе этиологических мифов, и, будучи образцом, он ничего не объясняет. То есть он как бы упорядочивает мир, минуя логос. Сам светлый такой аполлонический логос в данной картине не присутствует. Есть Б, великая мать, из нее появляется Б2, то есть великий трикстер. И все остальные, как бы наблюдая зачарованное, что в этой странной паре происходит, они участвуют в структурировании этой немного такой сошедшей с ума вселенной, но поскольку они недоделанные люди, они не орлы, а всякий человек есть недоделанный, то и этого достаточно. То есть трикстером, который ничего не объясняет, но только еще делает мир еще более бредовым, он на самом деле спасает пустоту человека, и пусть так будет заполнено наше бытие, пусть хоть такой чушью, мы будем подражать этому трикстеру, делать так же, становиться рядом с деревом, там, как бы запутываться, попадать в дурацкие истории, и хоть как-то, может быть, там, наше бытие станет более защищенным и выносимым. Эта робкая надежда ничем не оправдывается, но она продолжает жить, и это составляет особую культуру. То есть, это культура Великой Матери, которая заведомо отказывается от какого бы то ни было логического объяснения. Мать не рождает логос. Хотя вот более такая развитая, конечно, культура Кибелы, там появляется Атис, ее рождение, какой-то хиленький логос, и Великая Мать рождает. А тут она порождает прям сразу, честно, Б2. То есть, сама она безумна, Великая Моржовая Мать, и порождает она, или к ней на помощь приходит не менее безумный персонаж, трикстер, Б2. И он сразу же возникает идея. Ну как же, а сказки про дураков, сказки про юродивых, про Ивана Дурака, это же тоже трикстер, похоже, то есть они тоже делают какие-то безумные вещи, которые потом объясняются. Для того, чтобы разделить эти две вещи, я ввожу понятие ложного и истинного трикстера. Вот ложный трикстер – это, например, представитель другой древней культуры, который в этой культуре рассматривается как скоморох, как шут, но когда-то он был жрецом. Или это завуалированное духовное начало. Это ложный трикстер. Вот это как Иван Дурак, у которого есть логика. Он, в конечном итоге эта логика объясняется в сказке. А в истинном трикстере, в котором мы знакомимся в этой полиазиатской мифологии, или у эскимосов, или у индейцев Северной Америки, у этого трикстера нет объяснения. То есть он является истинным трикстером, потому что истинный трикстер должен просто морочить голову и все. То есть он морочит голову, а когда спрашивают, зачем, он говорит, ну что ты задаешь глупый вопрос там. Я не для того так вот здесь с вами присутствую, чтобы объяснять, зачем. Зачем никакого нет. Нет, почему я могу сказать, потому что я тебя пнул, вот ты упал. А для чего ты меня пнул? Ну, это неизвестно, я и сам не знаю, ответит Трикстер. То есть существует некоторое... За этим стоит глубочайшая философия, на самом деле, вот за истинным Трикстером. Это философия, которая отказывается от цели, которая отказывается от смысла, которая отказывается от существования небесного промысла, где все происходит просто так. Просто так произошло, и все, я пошел, и отлично. Или не пошел, и тоже хорошо. А ты там пошел, тебе на голову упала скала, тебя больше нет. В чем здесь смысл? Ни в чем. Просто так вот. Так произошло, что делать. И ни сожаления, ни радости по этому поводу нет. И это для нас совершенно непредставимо. Мы скажем, ну как же так? Как же совсем жить без смысла? А вот так, говорят полиазиаты. Вот поживи с нашей, вот и будешь знать. И вот это на самом деле колоссальное прозрение в некоторую специфическую структуру именно логоса. Потому что если мы... вдумаемся в эту картину, где есть почему. А почему? Потому что Великая Мать. Великая Мать все объясняет. Она есть, она все породила. Удалось ей или не удалось? Это не важно, что нет меры. Что она сказала? Вот отсюда Великая Мать гей. Она любит своих детей. Титанов, двурогих, хвостатых, безногих, уродливых. Она любит всех. И когда боги их свергают, Титаномахи, она говорит, она жалеет и плачет. И даже в какой-то момент земля вылезла из земли в момент Титаномахи, когда она переживала так за своих побежденных олимпийцами сыновей гигантов. Они были в глазах гигантов таким оскорблением человеческого рода, а это были ее дети, дети Земли. И она настолько переживала, что вышла из самой себя, наполовину высунулась Гея из себя, этот страшный образ греческой мифологии. Потому что здесь есть ключ определенный к логосу Кибелы, что логос Кибелы принимает абсолютно все, что бы ни породила Земля, она не знает различия между красотой и уродством, это ее между осмысленным и бессмысленным, между удачным и неудачным. Все, что ей порождено, уже хорошо по факту, что это есть и что это ей порождено, и в ней же это все гибнет, как лемминги. И вот Трикстер – это некоторые микрокосм Великой Матери. То есть, когда Великая Мать выступает как прототип человека, прототип мира, организатор мира, она выступает через B2. И вот эта потенция B2 шиллингианская, отсутствующего самого Шиллинга, объясняет эту культуру палеоазиатских народов. Ну, на самом деле, если вот углубиться в эту картину, то изучение фольклора чукчи, эскимосов приобретает совершенно грандиозный характер. Например, меня поразила такая фраза, когда однажды шаман в трансе Тану Багаразу, который исследователь культуры чукчи, нарисовал какую-то странную схему. Он говорит, что ты нарисовал? Там просто линии какие-то идут, какие-то значки никуда. Он так посмотрел на него и так с мудрым видом сказал, пути мухомора загадочные. Пути мухомора загадочны, потому что они никуда не ведут. Но они куда-то ведут, но то, куда они ведут, это никуда. И вот эти загадочность путей мухомор, потом он говорит, пути мухомора изменчивы. Они еще могут измениться в ходе того, как ты идешь по ним. Понятно, что речь идет о определенном психоделическом опыте, но это основа некоторой фундаментальной культуры, где какие-то очаги или ориентиры есть, но они не факт, что они вот именно те, что за что они себя выдают. И вот эта культура таких путей мухомора, она размывает структуры аполлонического логоса. Это не просто некоторый архаизм. Вот очень важно, что мы встречаем архаических народов, вполне аполлонических в некоторых случаях, или дионисийских. То есть это совершенно не значит, что вот они такие архаические, древние, у них там еще концы с концами не сходятся, а вот у развитых культур все сходится. Ничего подобного. У некоторых и очень архаических культур все сходится, а у некоторых неразвитых ничего не сходится. И развитых тоже ничего не сходится. Вот смотрите, на самом деле структура логоса не зависит, форма логоса, от того, имеем мы дело со сложным обществом или с простым. с обществом осмысленным или, как нам представляется, бессмысленным. Аполлонизм может присутствовать в самых простых племенах, у которых там едва-едва, там да, и письменности нет, там язык похожий на треск, как у кайсанских некоторых народов. У них может быть аполлонические культы, а у самых высокоразвитых цивилизаций, как у наших, может доминировать вот этот принцип B2. Просто там один идиот показывает, делай как я, но он не знает, что он делает, и другие точно так же делают и тоже не понимают. И концы концов явно, с концами явно не сходятся, ну и ничего. Мы имеем дело с вот великой моржовой матерью, которая постепенно вот своих леммингов призывает свистом, определенными жестами, не объясняя, почему вот этим грызунам надо броситься в холодный океан и там исчезнуть. Просто, ну, так вот, в принципе, так желательно. Иными словами, полиазиатский логос Великой Матери, и вообще вот здесь открывается некоторая трансконтинентальная ойкумена Великой Матери, потому что распространение именно такого типа мифов, оно фиксируется буквально по Енисею, к востоку от Енисея, а начинает сгущаться, и именно эта ойкумена, именно этот экзистенциальный горизонт и влияет на некоторых представителей самодийской уральской группы. Вот что становится понятным. Опять, объяснить как, каким образом, через кого это невозможно и не нужно, но мы видим, что здесь наалогический или наомахический контакт происходит. То есть логос Великой Моржовой Матери начинает давить на уральский логос Аполлона. И, конечно, здесь ключевым для меня было открытием, когда я тщательно изучал эти мифологии, здесь в книге много разных фрагментов, там очень много про маленьких человечков, которые живут там в помойке, в мусорном ведре, по ночам оживают, а цивилизации теней от чукотских таких построенных шатров, то есть когда тени от стены называются племенем, которое живет там. Эти тени ходят друг к другу в гости, меняются женами. То есть возникает мир действительно совершенно психоделический, где концы с концами не сходятся. И, в принципе, образ этой культуры завораживает. И если вот двигаться дальше, то в каком-то смысле трудно себя удержать от того, чтобы впасть в некоторый гипноз Великой Матери и превратиться в такого лемминга, которого просто приманивает неслышимым свистом из глубин. И вот этот экзистенциальный горизонт Великой Матери, он тесно связан с одним очень интересным явлением. Это полиазиатское, а не уральское племя кетов. Вот это племя живет вдоль реки Енисей, кеты. И вот это уникальный случай, где мы можем проследить наползание вот этих двух тектонических плит, потому что у кетов структура полиазиатская, а выстроенные элементы этой структуры в аполлоническом ключе. Вот в этом народе по нему проходит некая граница аналогии, граница континентов по Енисею, вот именно по кетам, потому что те базовые мифемы, базовые образы, они еще принадлежат, там, культ медведя, подземных жителей, еще принадлежит полиазиатской культуре, но уже мы встречаемся с рядом таких явно солярных элементов, когда солнечное небо, солнечный отец побеждает дракона, почти такие вот индоевропейские мотивы солярного толка. Соответственно, вот феномен кетов, как и феномен, попадающий все больше и больше под культ Великой Матери, воплощенный в медвежьем празднике. Медвежий праздник – это одна из границ, потому что медведь – это феминоид, это такой матриархальный персонаж. Когда возникает культ медведя, это, скорее всего, у айнов, например. Вот айны еще к тому же типу полиазиатскому относятся. Там, скорее всего, надо искать культуру Великой Матери. И те же самые, кстати, маньчжурские ивенки – тоже оказались под влиянием. Сами они по себе алтайцы, но в своей архаизации они тоже оказались под влиянием этого горизонта Великой Матери. Что не скажешь о якутах, которые совершенно остались верны своему аполлоническому началу. А вот на кетах происходит граница. К Юкагиры, Нивхи, все остальные коряки, чукчи, эскимосы, все они так или иначе связаны с логосом Кибелы, и Трикстер там доминирует, или медведь, или то и то, или Великая Мать, медведь и Трикстер, и ворон одновременно, либо кто-то из них, либо в каких-то комбинациях. И дальше этот экзистенциальный горизонт непрерывно простирается к востоку, на всю доколумбову Америку Северную, то есть на Канаду, Америку и до Гренландии. И инуиты, и эскимосы принадлежат именно к тому же типу. Вот, соответственно, возникает ощущение, что мы имеем дело с какой-то цивилизацией Кибелы, которая там была, от полезиатского части нашей Евразии до Северной Америки и до Гренландии, и, соответственно, это связано с определенным фенотипом, типом палеоазиатских таких вот монголоидных типов, очень широкие скулы, узкие глаза, и этот тип там доминирует по северной части. И можно было бы связать этот монголоидный тип с культурой Великой Матери, если бы не сами монголы, которые отдали название монголоидность, но которые аполлонические и, наоборот, совершенно патриархальные. Поэтому тут тоже здесь никак невозможно однозначно отождествить внешний вид, фенотип того или иного народа с тем логосом, который он представляет. И сами по себе тоже вот эти полиазиатские народы бывают разные. Некоторых даже почти европоидные черты, а некоторые, наоборот, очень такие вот именно монголоидные. Причем тоже неравномерно. И с логосом это не связано, и с культурой это не связано. То есть внешность человека обманчива, как пути Мухомора изменчивы. А внешность человека обманчива, и надо смотреть в логос скорее, чем на его, там, скажем, антропологическую параметры. Итак, мы обнаружили в Евразии вот этот огромный, уже не только в Евразии, а в Америке и в Гренландии, огромный полюс цивилизации, пласт цивилизации Великой Матери, который давно уже ушел под влияние каких-то других культур, либо тюркской, либо русской, либо там, англосаксонской, французской в Америке. Соответственно, но этот горизонт есть. И вот очень важно, мы несколько раз сталкивались, когда умирает цивилизация, умерла ли эта цивилизация или нет. То, что она предшествовала и индоевропейцам, и алтайцам, и уральцам, вероятно, она предшествовала. Хотя, кто знает, может быть, это цивилизация будущего, наоборот. Вот. То есть, что это за экзистенциальный горизонт? Мы можем наметить его края, мы можем исследовать, у нас достаточно много материалов по фольклору, по мифам, по обрядам. Это тоже совершенно увлекательнейшая, потрясающая вещь. Но с чем мы имеем дело? Вот в этой цивилизации Ворона или цивилизации Трикстера, Б2, мы не знаем. Это на самом деле некоторое безусловное экзистенциальное единство. Но чего единство? Вот что это такое? Было ли это когда-то таким отдельным миром? Но там есть явно какой-то мир. Полезиатско-индийский мир, мир Б2, мир истинного, а не ложного Трикстера. Это еще не все. Это объясняет нам историю самодийцев уральской группы, которая двигается именно среди тех гоносанов, которые двигаются к востоку, но не объясняет нам феномен карелов, у которых тоже появляются определенные матриархальные мотивы. И здесь мы сталкиваемся с еще одной теорией, которая развита у Марии Гимбутас. Вот я обращаю внимание на эту автор Марии Гимбутас, которая это литовский историк и археолог, совершенно гениальная женщина, которая исследовала цивилизацию Великой Матери. Она совершенно в духе не противоречит той модели, которую я писал относительно распространения туранских народов. Она точно, фактически, я тоже опирался и на нее в том числе, она описывает, как носители курганной культуры и именно индоевропейского патриархата, точно так же, как я описывал в предыдущих лекциях, посвященных логосу Турана, она говорит, что до этого, до того, как произошла экспансия носителей кургана в Европу, до этого здесь существовала цивилизация Великой Матери. Она существовала на Балканах, она существовала в Анатолии, а она существовала в виде трипольской культуры на правобережье Днепра. И граница, долгие эпохи между Тураном и цивилизацией Великой Матери шла по Днепру. Вот это поразительно, что левобережье по Марии Гембутас, левобережье, это там, где Новороссия приблизительно, это Туран, это индоевропейцы, тюрки, монголы, все вот носители аполлонического логоса. А по правобережью, там, где западенцы как раз и Западная Украина, там вот там трипольская культура. И вот эта трипольская культура – это предшествующая культура Великой Матери. При этом фенотип людей трипольской культуры не имел ничего общего, или вообще вот культура Великой Матери не имел ничего общего с полиазиатами. Они были очень похожи на европейцев. То есть, именно их Герман Вирт рассматривает как доиндоевропейский пласт так называемых белых людей. То есть, они были больше похожи на европейский тип, европоидный тип, но они не были индоевропейцами, они были, не были туранцами, они были носителями другой матриархальной культуры, а выглядели похожи на европейцев. Вот это тоже очень интересный момент. И в этом отношении, если представить себе, что распространение патриархальных туранских культов, именно аполлонических культов, шло в данном случае с востока на запад, с востока от Урала, то в некоторых северных, там, лапландских областях или те же пикты, неизвестные народы, которые населяли Великобританию, Англию до прихода даже еще бритов, не только англов и саксов, то есть германцев, но и бритов, кельтов. То есть были другие не кельтские племена, которые предшествовали Индии, были более древние, чем индоевропейцев, они назывались пиктами. Возможно, именно эти на юге к ним относятся баски. Баски, чей язык непонятен, неизвестен, никакой общий, ни к чему не возводится. Таким образом, мы можем допустить существование в каком-то смысле двух пластов цивилизации Великой Матери. Одной полезиатский пласт, это к востоку от Урала в целом, но особенно от Енисея, включая всю Северную Америку. А другой – древнюю Европу Марии Гембутас, цивилизации матерей с центром в Анатолии, где находят еще 8 тысяч лет до Рождества Христова культовые Чаталгююки, культовые сооружения цивилизации Великой Матери. И вот Мария Гембутас подробнейшим образом описывает разные слои этих матриархальных кругов на Балканской, Карпатской зоне. Собственно говоря, это цивилизация Великой Матери – это и есть прародина древних славян. Но славяне, конечно, безусловно, были индоевропейским народом, то есть над ними поработали носители курганной культуры и принесли им язык, культуру, мифологию, но какой-то субстрат, древнейший субстрат славян, возможно, принадлежал этому палеоевропейскому населению, которому ничего не известно. Там есть баскский язык, есть истории про минойцев, про пелазгов, про хатов, которые жили до хеттов на территории Анатолии, может быть, о хуритах, но эти древние народы, от них почти ничего не осталось. И тем не менее, сам факт вот финно-угорской проблематики с точки зрения исчерпывания или некого утончения логоса Аполлона и увеличения матриархальных тенденций показывает, что вполне вероятно, карелы как раз, и, может быть, лапландцы являются последними носителями именно культуры, уже не языка, не этноса, но культуры этих палеоевропейцев. Таким образом, мы, если мы говорим о палеоазиатах, мы можем говорить также и о палеоевропейцах. И вот эта палеоазиатская протокультура, неизвестная нам, горизонт цивилизации Кибелы, и палеоевропейская цивилизация Кибелы, они определенным образом представляют собой обрамление того очага, по крайней мере, в Евразии, если мы рассматриваем, где произошла вспышка индоевропейцев, индо-туранского логоса Аполлона и их продолжение в алтайцах и уральцах. Такая интереснейшая картина каких-то тектонических фундаментальных плит экзистенциальных горизонтов выстраивается при таком анализе. И, соответственно, если говорить еще об одном, да, еще один локус матриархальной цивилизации, отличный от палеоазиатской, мы встречаем на глубинных уровнях тибето-бирманских народов. Конечно, Тибет сам по себе был фундаментально переработан в начале религии Бон от иранского влияния Шенраба, потом буддизмом уже из Индии пришедшим. И, конечно, та культура, которая сейчас на Тибете сложилась там, последние там, тысячелетия, это скорее тоже аполлоническая культура. И, хотя буддизм – это особое, но все равно это индийское происхождение. И до этого предшествующий пласт тибетской культуры – это тоже религия Бон, скорее всего, иранского происхождения, такой восточный иронизм. Но то, что под этим еще более глубокий пласт, там мы встречаем древние-древние добуддийские представления тибетцев и близкие к народу кян или цян и бирманцам. И вот там возникает такое единство, причем тибетцы-то подверглись этому влиянию Бон и буддизма, а народы кян и бирманцы в меньшей степени и позднее. Поэтому у них это и некоторых южно-китайских народов. И у них, у этих народов, доминируют матриархальные тенденции. В некоторых народах Китая современного сохранились матриархальные традиции, именно правление женщин в общине. Основной миф именно древних тибетцев был в том, что вначале Великая Мать родила яйцо, это яйцо само двигалось, само прыгало, потом раскололось, из него выпал червь или змей, который потом и стал человеком. Вторая версия, что предком людей была красная обезьяна, и она, собственно, и является до сих пор как бы антропологическим ядром тибето-бирманских народов. И вот на это уже были наложены другие слои. Этот пласт замыкает палеоазиатский, территориально, если мы представим себе, где находится Тибет, замыкает, с одной стороны, Восточную Сибирь, а с другой стороны, уходит в Малайский мир, где, в свою очередь, тоже очень много и австроазиатские народы, которых тоже очень много матриархальных элементов. То есть, цивилизация Великой Матери или горизонт Кибелы от палеоазиатской части распространяется к югу через Тибет, и тибето-бирманские народы, возможно, тангуты, и в сторону малайского мира, такого уже активно представленного не только в Малайзии, но и в Индонезии, и там, Сулавеси, и вот этот вот, вся эта область. Соответственно, возможно, конфигурация этой цивилизации Великой Матери более сложна, чем кажется. В любом случае, китайская ханьская культура – это дионисийская культура, это еще один логос. Я просто пытаюсь описать сложную археологию логосов на территории Евразийского континента. И еще одним узлом не индоевропейского логоса и не аполлонического логоса, то есть не уральского, не алтайского, является зона кавкасионов, то есть архаических народов Кавказа, северного и отчасти южного, если не брать индоевропейцев, чисто аполлонических армян, и аполлонических азербайджанцев, то есть тюрок. Это армяне очень древний народ, тюрки пришли гораздо позже, но как некогда там находилась Албания, кавказская Албания, населенная кавказскими этносами. Вот эти кавказские этносы, которые до сих пор составляют большинство дагестанских этносов, адыги к ним примыкают, вайнахи, чечены, ингуши, и грузины, это очень древний архаический этнос, но грузины христианства, Византии, Иран оказали огромное влияние, а вот некоторые горские народы, они сохраняют совсем архаические представления, тоже кавказские народы, и эти народы и говорят на неопределяемом языке, который не относится ни к известным нам группе, они выделяются в отдельную кавказскую группу языков, и повсюду в мифологии кавказских народов встречаются матриархальные элементы. Великая мать Дел или Дели, Амирани, которая прообраз Прометея, это богоборец, прикованный к титан, прикованный к скале. И самые разнообразные, там более внимательное изучение, например, адыгского фольклора, особенно адыгского, там дают примеры множества богоборческих фигур, то есть героев, которые восстали на богов, которые бросили вызов божеству неба, которые восстановили царство Великой Матери. И вот эта кавказская, архаическая часть тоже является следом. Конечно, они под воздействием там, христианства, ислама, иранской до этого культуры, армянской культуры, индоевропейских или тюркских народов, они, конечно, в значительной мере изменили. Там, ислам еще дал оказал свое влияние, но архаические слои кавказских народов сплошь и рядом позволяют обнаружить этот же, уже не, трудно сказать, но явно не палеоазиатский, а скорее палеоевропейский пласт. Таким образом, получается, что вот то ядро логоса Аполлона, которое связано с цивилизацией Турана, оно окружено со всех сторон горизонтами, экзистенциальными горизонтами Великой Матери. Кавказ, западная, вообще запад Европы, правобережье и то, что находится к востоку от Енисея. Вот на этом я предлагаю закончить обзор этой сложной, не аполлонической масштабности евразийского материка в очень, очень общих чертах. В книге «Намахи» я подробно стараюсь рассмотреть и мифологические сюжеты тех народов, о которых я говорю, их историалы, их изменения, потому что все тоже постоянно меняется, это не какие-то фиксированные вещи. Но картина возникает, согласитесь, грандиозная, потому что мы видим движение этих экзистенциальных горизонтов как бы в измерении, отличном от привычного нам времени. Ведь обычно мы говорим, вот было архаическое общество, стало современное. Вот есть прогресс, есть там архаика. И от простого нам, как казалось бы, ясного архаического пещерного существования мы идем напрямик к светлому, развитому технологическому обществу. Тут уже одно такое даже поверхностное знакомство с аналогическим анализом показывает, насколько все сложнее, насколько все невероятно сложнее. Кто мы? Куда мы идем? Откуда мы взялись? Где мы вообще находимся? То есть возникает психоделический эффект на Амахии, когда еще и пути мухоморов изменчивы. То есть, в принципе, или введение истинного фигуры, истинного трикстера для объяснения необъясняемого, который особенно ничего и не объясняет, как мы надеялись. То есть, мы оказываемся по-настоящему в центре сложности человеческого бытия. Человек настолько сложен, настолько неодномерен. Он требует такого внимания, он требует такой тщательности в его исследовании. Потому что человек – это совсем не то, что нам кажется, что мы знаем. Человек – это и пути мухоморов изменчивый, и великая мать, и вспышка аполлонического начала, и женщины-воительницы, и многомерное изменение мифологии, которая идет по маленькому народу кетов, которых там несколько человек осталось, и в этом лежит колоссальное, колоссальное напряжение цивилизации. А другое напряжение идет по Днепру как раз, левобережье, правобережье. И сейчас вот вопрос о том, чей Крым, если мы отвлечемся, он попадает в такую аналогическую гигантскую сложную модель, что заставляет просто не спешить с такими скоропалительными заявлениями. Я вообще это рассказываю не для каких-то политических целей. Я просто говорю, что все насколько сложно вот в этой фундаментальной матрице человечества, насколько это уникальная вещь человека. То есть это скорее намахия, это гимн многообразию и сложности человеческого общества и такой нелинейности человеческого бытия, человеческого времени и в конечном итоге многообразие и богатство того, что пока мы говорили о первых томах Наамахии, только еще далеко не отходя от России. Это только у нас столько всего. А что же там мы встретим за пределами? Ну, я приглашаю вас к продолжению этих бесед. Сейчас закончим, и давайте последний вопрос.
Тимофей, студент, вот, много было сказано о логосе Великой Матери, да, получается, что китайцы, ну, ханьцы, они какие-то совершенно особенные, совершенно уникальные во всем этом окружении, да?
Да, китайцы-носители, ханьцы, носители логоса Диониса, и который не напоминает ни одно, ни логос Аполлона, ни логос Великой Матери. Вот так все сложно. Хорошо, благодарю вас, на этом закончим.